الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Сегодня мы с вами договорились, значит, разбирать, комментировать книгу Усуль Саляс или Саляс Тюль-Усуль, то есть три принципа, три основы. Эту книгу написал шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, известный исламский ученый, ученый, который признан у Ахли Сунна валь-Джамаа. Имеет он прозвище Аль-Муджадди, то есть возобновляющий религию, который призывал к Корану и Сунне, который призывал к единобожию. И шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, он не является создателем какого-то нового мазхаба. Он призывал к тому, к чему призывал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и к чему призывали те посланники, которые были до посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Говорил то же, что говорили большие ученые, что говорили сподвижники, что говорили Абу Ханифа, например, как ученый Абу Ханифа, имам Малик, имам Шафии, имам Ахмад, ибн Таймия, ибн Аль-Койм. То есть говорили они о единобожии. Значит, у него, у шейха много книг на эту тему, на тему единобожия, как вот и сегодня мы, иншаллах, начнем разбирать одну из его книг «Саляс Тюль-Усуль. Три основы». И чуть-чуть расскажу вам про этого шейха. Он, рахимахулло, родился в семье ученых тоже. Его отец был ученым, его отец был коды, то есть шариатским судьей. И он брал вначале знания у своего отца, поэтому он с детства выучил Коран наизусть. Изучал тафсиры, изучал хадисы, их толкование, изучал ханбалитский мазхаб. Также изучал книги Ибн Таймия, Ибн Аль-Койма, известных исламских ученых. Также брал знания, когда посещал Медину, город пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ездил за знаниями в Басру, в Шам. И значит, когда он делал хадж, путешествовал в поисках знания, он увидел то, что люди сбились с прямого пути. Люди не знают, зачем Аллах создал их. Люди не знают, зачем он к ним послал посланников. Люди не знают основы этой религии. Увидел, как люди совершают многобожие, которое разрушает их веру. Что они совершают бидааты, разные нововведения, верят во всякие сказки и небылицы. Все это побудило его начать свой призыв, и Аллах дал ему баракат в этом призыве. И да, до сих пор, до сегодняшних дней, его книги изучаются, его книги комментируются. И значит, три основы. Эти основы шейх не придумал сам от себя, от своего мнения. Эти основы он взял из книги Аллаха, из слов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И как, может, кто-то знает этот хадис, и хадисов на эту тему много достоверных, о вопросах человека в могиле. То, что когда человека опустят в могилу, к нему придут два ангела и зададут ему вопрос: кто твой Господь, какая твоя религия и кто тот человек, который был послан к вам. Верующий человек, Аллах укрепит его на твердом слове, ответит, что Господь мой Аллах, религия моя ислам, а человек тот, который был послан к нам, Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха. Этот хадис передается от Аль-Бара ибн Азиб, от других сподвижников. И шейх перед тем, как разбирать эту книгу, разбирать эти основы, то есть кто твой Господь, какова твоя религия и кто тот человек, который был послан к вам, прежде чем разобрать эти три основы, он поставил небольшие предсловия в своей книге. Первое предсловие говорит о том, объясняет, что об обязательности знания, об обязательности действия в соответствии с этим знанием, об обязательности призыва к этому и терпения на этом пути. Второе предисловие рассказывает о таухиде рубубия, то есть о единственности Аллаха и его господстве, о таухиде улюхия, то есть единственности Аллаха как объекта поклонения, и также об обязательности соблюдения аль-валя валь-баро, то есть о дружбе и непричастности в исламе. Третье предсловие говорит о том, что такое религия Ибрахима, что такое единобожие, с которым Аллах послал посланников, и что такое многобожие. Дальше шейх начинает разбирать эти три основы подробно, с доказательствами, и заканчивает свою книгу значит, разъясняя об обязательности веры в воскрешение, в воскрешение, разъясняет, что такое тагут, в которого нам нужно не верить и проявлять неверие. Поэтому многие ученые рекомендовали изучать эту книгу, и бывший муфтий Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Бас, он сказал, что это послание очень важное, это послание об вероубеждении шейха Мухаммада ибн Абдул-Вахаб. Значит, он подготовил это послание для требующих знания, так и для простого народа, чтобы они обучались этим основам, заучивали их, и чтобы эти основы утвердились в их сердце, так как эти основы являются фундаментом вероубеждений. И также передается, что шейх ибн База, а это Мухаммад ибн Ибрахим, али шейх, потомок Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, передается, что эту книгу ему читали каждый день, и он каждый день комментировал ее. И он также приказывал, чтобы имамы в мечетях преподавали эту книгу, собирали людей, обучали их этой книге, этим основам, основам их религии. Начнем, прочитаю вам матом вначале на арабском, потом переведу на русский. Бисмиллахи ррахмани ррахим. И алям рахимакаллах. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتكم وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. То есть шейх пишет это послание с именем Аллаха Милостивого Милосердного. Знай, да помилует тебе Аллах, что является обязательным для нас изучение четырех вопросов. Первый вопрос – это знание. И знание, он здесь объясняет, это познание Аллаха, познание его пророка и познание религии ислам с доказательствами. Второе – это действие на основании этого знания. Третье – призыв к этому. И четвертое – проявление терпения на причиняемый вред на этом пути. И доказательство шейх привел об обязательности этих четырех вещей, в доказательство он привел суру Аль-Аср с именем Аллаха Милостивого Милосердного. Клянусь временем, поистине человек непременно окажется в убытке, кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедовали друг другу истину и заповедовали друг другу терпение. Сказал имам Шафи, да помилует его Аллах Всевышний, если бы Аллах не спасал только эту суру, то она была бы достаточна. То есть не спасал эту суру своим творением, то она была бы им достаточна. И сказал имам Бухари, Аль-Бухари, да помилует его Аллах, глава, название главы, значит, знание прежде слов и дел, знание прежде слов и дел, и привел доказательство слова Всевышнего, отдалили Каулиху Та'аля, знай, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех. И он начал, то есть Аллах Всевышний, он начал сознание, то есть сказал, знаешь, прежде слов и дел. Иншаллах, теперь разберем это первое предсловие. Шейх начал свое послание с бисмилляхи рахмани рахим. То есть тем самым, когда человек начинает с бисмилляхи рахмани рахим, он и спрашивает помощи у Всевышнего Аллаха. Вот на это указывает харф би, частица би, вот эта бисмилля, которая используется для... В этом случае используется для алистиана, то есть для спрашивания помощи. Также шейх спрашивает благословение у Всевышнего Аллаха, так как он начинает с его прекрасных имен. И шейх поступает так, то есть начинает с бисмиллахи рахмани рахим, следуя примеру книги Аллаха, потому что первый аят книги Аллаха начинается бисмиллахи рахмани рахим. И также следуя сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Так как известно, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, когда начинал писать как послание, он начинал его с бисмиллахи рахмани рахим, как это передается в сахих Бухари от Ибн Аббаса, радиаллаху анхума, то, что когда он писал правителю Византии Ираклию, он начал с бисмиллахи рахмани рахим. И значит, бисмиллахи рахмани рахим, значит, харф би — это харф джар, исм, дальше идет, это маджрур, исм джалаль Аллах, это мудоф унулейх, а исм — это будет мудоф. Кто хорошо арабский знает, хотел здесь одну файду сказать, которую упомянул шейх Усеймин, одну пользу, которую он упомянул здесь. Он говорит то, что джар маджрур, здесь пришло соединение, то есть харф джар, и после него идет маджрур, джар маджрур, он должен с чем-то связываться, то есть с одним из глаголов. И он связывается с тем глаголом, который человек, с тем глаголом — это действие, то есть с тем действием, которое человек совершает. То есть если он читает с бисмиллахи рахмани рахим, то это связано. Я читаю, если, например, пишет, я пишу, или просто начинает говорить, то есть я говорю. И он говорит, что этот глагол нужно поставить в конце этого предложения для того, чтобы извлечь пользу ограничения. То есть ограничить, что человек начинает только с бисмиллахи, только с именем Аллаха. Ограничить, что человек и спрашивает помощь только у Аллаха, что и спрашивает благословение только у Аллаха Всевышнего. Потому что в грамматике арабского языка есть такое правило: «Такудиму махаккуху тахиру юфидуль хатр валь ихтисос». Поставить вперед то, что по праву должно стоять позади, подразумевает под собой ограничение и выделение. Может, кто-то слышал это толкование на суру Аль-Фатиха, там вот «Ияка на Абудува, Ияка на Стаин», здесь тоже пришло ограничение, потому что впереди поставилось то, что по праву должно стоять в конце, то есть по правилам, по основным правилам грамматики. То есть здесь подразумевается ограничение. И теперь, иншалла, разберем, объясним. Значит, сказали, что «Харф Би» — это для испрашивания помощи. Значит, исм в языке, это исм, значит, обозначает мадаля аля мусамма, то, что указывает на названное, и это слово взято от слова асима, то есть знак, признак, и оно связывается со словом джаляль Аллах, то есть со словом джаляль Аллах, исм джаляль, то есть исм, великое имя — это Аллах. И имя Аллах, что такое имя Аллах? Во-первых, это является именем Творца, именем Создателя. Во-вторых, это самое известное имя, которое используется для Создателя. Самое известное имя в употреблении, которое используется для Создателя, для Творца. В-третьих, это имя не используется ни для кого другого, кроме одного лишь Аллаха. Как Аллах сказал в суре Аль-Марьям: «Хальта аляму ля хусамия», «Знаешь ли ты подобного с таким именем?» И в-четвертых, что за этим прекрасным именем следуют остальные прекрасные имена Всевышнего Аллаха. То есть говорят «Ар-Рахман мин асма илля», то есть «Ар-Рахим мин асма илля», например, то есть «Рахман» из имен Аллаха, и «Ар-Рахим» из имен Аллаха. Наоборот, не говорят, что Аллах из имен «Ар-Рахман» или Аллах из имен «Ар-Рахима». И какой же смысл этого имени? Это имя образовано от слова «Илля», поэтому смысл его «Аль-Ма'алю», то есть «Тот, кого обожествляет», «Аль-Ма'абуд», «Тот, кому поклоняются», «Хуббан ва та'азиман», «С любовью», «С возвеличиванием», «Зулюлюхия», «Зулюлюабудия», «Тот, кто обладает правом на поклонение», «Правом на обожествление» со стороны всех своих творений. Значит, дальше «Ар-Рахман». «Ар-Рахман» на русский язык приблизительный перевод это как «милостивый». Тоже одно из прекрасных имен Всевышнего Аллаха. И никто другой не имеет права называться этим именем, потому что форма этого слова «Ар-Рахман», «Фа'алян» на арабском звучит эта форма, она указывает на полноту, то что на полноту того качества, которое содержит это имя. То есть Всевышний Аллах, у него есть качество «милость», «Ар-Рахман». И она, это качество его, совершенство этого качества и на полноту этого качества указывает это имя. То есть это «Вазан Фа'алян», а имя «Ар-Рахман». И смысл этого имени «Зур-Рахматиль Ва-Си'ати», тот, кто обладает обширной милостью, как сказал Аллах Всевышний: «Ва-Рахмати Ва-Си'ат Кулля Шей», моя милость объемлет каждую вещь или всякую вещь. «Ар-Рахим» тоже одно из прекрасных имен Всевышнего Аллаха. Это имя используется как для Аллаха, так этим именем можно назвать другого, то есть описать его другого. Так, например, Аллах в Коране описал посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, бильмуминина рауфур рахим, и по отношению к верующим он сострадательный, милосердный. Смысл этого имени зуррахматиль василя, то есть тот, кто обладает достигающей милостью, то есть тот, кто распространяет свою милость, как сказал Аллах в Коране, юаззибу маяша ва йархаму маяша, наказывает кого захочет и помилует кого захочет. Другие же ученые говорят, что Ар-Рахман, это имя указывает то, что Аллах милостив по отношению всем своим творениям, а Ар-Рахим, это имя указывает на то, что Аллах это милостив будет только, обладатель такой милости только для верующих, исключительно для верующих. Ар-Рахим, то есть тот, который исключительно для верующих обладает этой милостью. И сказал Ибн Аль-Койм, ученик Ибн Тимии, что имя Ар-Рахман указывает на качество, которым обладает Всевышний, то есть на качество Рахмы. А Ар-Рахим указывает на то, что это качество связано с помилованным, то есть то, что Аллах проявил свою милость кому-то. И как бы там ни было, эти два имени, они указывают то, что Аллах Всевышний имеет качество Рахма, и так, как подобает ему величию, не схоже с творениями. Поэтому, если когда произносите бисмилляхи рахмани рахим, будь это перед едой, будь это в намазе, перед омовением, в других случаях, пожалуйста, вспоминайте то, что мы сказали здесь сейчас с вами, что когда человек произносит это, он и спрашивает помощи, и спрашивает благословения, вспоминайте смысл имени Аллах, смысл имени Ар-Рахман, Ар-Рахман, смысл имени Ар-Рахим, и иншалла почувствуйте, как это, когда человек осознанно произносит это, а произносит, как это влияет. И также хотел посоветовать, так как в большинстве случаев бисмилляхи рахмани рахим мы читаем в молитве, поэтому суре Фатиха, Аль-Фатиха, и поэтому если полностью суру Аль-Фатиха будете знать перевод и осознанно ее читать в молитве, и если будете прочитать тафсир на нее на русском языке, то это прибавит вам смирение в намазе. Дальше шейх обращается к каждому из нас, обращается к тем, кто читает или кто слушает это послание, говорит: «Я алям рахимак Аллах», «Знай, да помилует тебя Аллах». То есть, как бы он говорит, не будь невежественным в делах своей религии. Ведь сейчас я буду тебе упоминать, то есть говорить очень важные вещи, которые являются основами твоей религии. Поэтому полностью отдай свое внимание, хорошенько прислушайся к тому, что я буду тебе говорить. Я прошу Аллаха, чтобы он проявил к тебе свою милость, помиловал тебя, то есть рахимакулла, когда он дуа делает, ниспослал на тебя свою милость, посредством которой ты достигнешь желаемого. То есть он говорит, и алям, это в арабском языке это приказ. То есть он говорит, не будь невежественным. Для чего это говорится? Это говорится для того, чтобы человек обратил внимание, чтобы он прислушивался. Потому что те вещи, которые после этого будет человек говорить, эти вещи достойны, чтобы человек обратил на них внимание. Потому что это является основами его религии. И также мы видим, что шейх рахимахулла строит свое обучение на милости, на сострадании, так как он делает дуа за каждого из нас. Он говорит рахимахулла. И смысл, да, пусть помилует тебя Аллах, как говорят ученые, как сказал шейх Усеймин, например, пусть Аллах простит тебе то, что было в прошлом, наставит тебя на прямой путь, обережет, сохранит тебя от совершения грехов в будущем. И теперь мы видим, что шейх обучает нас, и шейх делает за нас дуа, то, что это указывает на то, что шейх переживал за мусульман. Однако он просто одного переживания не ограничился. Он обучает, делает дуа, то есть заботится о мусульманах, желает им блага, добра, старается им достичь счастья в обоих мирах. Дальше шейх говорит, значит, «Я'ляму рахимакулла, аннаху яджибу алейна та'алляму арба'а масаиль». То, что обязательно для нас, изучение четырех вопросов. Значит, обязательно ваджиб. Что такое ваджиб? Ваджиб, обязательно для нас это ваджиб, значит. Ваджиб, что такое ваджиб? Ваджиб – это то, что человек вознаграждается, когда его совершает. И если оставляет этот ваджиб, он будет наказываться. Это у основоположников усульюн такой таариф, такое объяснение, что такое ваджиб. То есть тот, кто совершает, наказывается, тот, кто оставляет, будет наказан. То есть человек вознаграждается, если совершает это дело, этот ваджиб совершает с правильным намерением, то есть подчиняясь Всевышнему Аллаху. Потому что если человек будет принужден или у него неправильное намерение, он не хочет этим приблизиться к Аллаху Всевышнему, то он за это не вознаграждается. И то же самое человек наказывается, он, если оставляет ваджиб. То есть человек достоин наказания, потому что, как известно, что ваджиб бывает разный. Если этот ваджиб не касается единобожия, таухида или имана, то человек находится под желанием Всевышнего Аллаха. То есть если он оставляет этот ваджиб, если Аллах захочет, простит его, если захочет, накажет. Если же он, человек, не соблюдал единобожие, не выполнял ваджиб единобожие или ваджиб иман, то есть не соблюдал единобожие, разрушил его многобожием или разрушил иман своим неверием, то он точно будет наказываться. И это он взял истинбат со слов, то есть эту файду он взял со слов Всевышнего Аллаха. «Инна Аллаха ля яхфиру, а юшрака бихи, ва яхфиру мадуна залика лима яша». Поистине Аллах не прощает, когда к нему приобщаются товарищи, но прощает все, что меньше этого. Все, что меньше этого. Поэтому он сказал, что если этот ваджиб меньше, если этот ваджиб не касается единобожия имана, и человек не соблюдает его, то он будет находиться по желаниям Аллаха. Если Аллах захочет, накажет, если захочет, не накажет. Шейх говорит, обязательно для нас, для кого для нас? То есть для людей, для джиннов, для всех разумных, для верующих, для кафиров, для молодых и старых, то есть для мукаляфов, имеется молодых мукаляфов, которые достигли совершеннолетия, для раба и для свободного человека, для мужчины, для женщины. То есть это является обязательным для всех. Обязательно изучение этих четырех вопросов. Потому что эти четыре вопроса, они обхватывают всю религию в своей основе. И за той великой пользы, которая содержится в этих вопросах, то, что эти вопросы разбирают. Поэтому они являются обязательными. И во главе всего, значит, в начале этого, первый шейх поставил знания. Из этих четырех вопросов он сказал, значит, аль-уля аль-айма, первое это знание. И знание, что такое знание, значит, объясняется знание в арабском языке следующим образом. Хукму дихни аль-джазими аль-мутобику лиль-вакиа. Это то есть, когда твердое решение ума, то есть у человека есть твердое какое-то, хукм какое-то твердое решение есть, и оно это соответствует действительности. Чтобы легче понять, был приведен простой пример. Например, у каждого создания есть создатель. У каждого создания есть создатель. Это Аллах Всевышний. То есть это решение, в котором нет сомнений, оно твердое решение. И оно соответствует действительности. А что когда используется, шариатское знание, то говорит это ма'арифатуль худа бидалилихи. То есть знание это познание прямого пути с его доказательствами. И знание, надо знать, что знание бывает двух видов. Знание, которое фарду айн, ва фарду кифая, то есть то знание, которое обязательно для каждого человека, и то знание, которое является обязательным кифая, то есть обязательным, но не для всех, а для какой-то определенной группы. Если они выполняют этот фард, эту обязанность в отношении этого знания, то с остальных эта обязанность снимается. И то, что здесь упоминает автор, то есть о единобожии, опознание Аллаха, опознание его посланника, опознание религии ислам доказательствами, все это является фардуль айн, то есть обязанность каждого мусульманина. Потому что на этих вещах строится религия человека. Потому что человек будет в самом начале спрошен об этих вещах. Кто твой Господь, какая твоя религия и кто тот человек, который был послан к вам. И пророк, саллиллаху алейхи салям, призывал нас требовать знания, как пришло в хадисе, толибуль айльм фаридатуна аля кулли муслим. Требование знания, то есть поиск знаний является обязанность для каждого мусульманина. И знания бывают нескольких видов. Знание бывает обязательным, то есть то, что изучать нужно обязательно, как единобожие, как вероубеждение, таухид, акида, значит, изучение того, что обязательно для человека, для того, что им запрещено, то, что обязательно, все это является, изучение этого является тоже обязательным, знать это надо. Знание бывает желательным, то есть его желательно изучать, то есть это те вещи, которые называются мустахаб, желательными в религии. Что человек, если смотря на одного человека, то это желательно, а если смотря на всю исламскую уму, то обязательно должна быть та группа, которая занимается изучением этого. Для чего? Для того, чтобы сохранить религию. Для того, чтобы сохранить религию, чтобы люди знали, что такое мустахаб, что такое макрух. И также знания бывают фардум кифая, то есть если кто-то делает, других это спадает, как, например, изучение медицины, то есть среди мусульман люди должны быть врачи, должны быть инженеры, должны быть люди, знающие разные профессии. И также знание бывает запрещенным, то есть изучение которого является запретным, как, например, знание колдовства, потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, запрещал изучать колдовство, и это один из видов неверия. И, значит, шейх объяснил, значит, что такое знание, значит, он говорит, «Ва хуа маарифатулла». وَمَعْرِفَةُ نَبِيهِ وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِلَدِلَّ. То есть знание — это познание Аллаха, познание его пророка, познание религии ислам с доказательствами. То есть первое, что нам обязательно для нас познать, это познание Аллаха. Познание Аллаха Всевышнего, познание того, кто нас создал, что Аллах Всевышний, Он наш Господь, что Он наш Создатель. Познать это нужно через то, как сам себя Аллах описал в своей книге, то есть в Коране, то, как описал, то, как нам рассказал о Всевышнем Аллахе, его посланник, саллиллаху алейхи вассалям. То есть нам нужно знать о действиях Всевышнего Аллаха, то, что Он создает, то, что Он наделяет риском, уделом, то, что Он управляет делами. Поэтому каждый раб, он должен знать своего Господа, должен знать, что никто, кроме Него, не достоин поклонения. Ни приближенный ангел, ни посланный пророк, ни джин, ни правитель, никто не достоин поклонения, кроме Аллаха Всевышнего. И Ибн Аль-Койм, рахимахуллах, сказал, Аллах Всевышний порицает того, кто не возвеличивает его должным образом, кто не познает его истинным познанием и кто не описывает его качествами, его истинными качествами. И человек не будет на истинной религии, то есть его ислам не будет правильным без знания о своем Господе, без знания о том, кому он поклоняется. И также от степени познания человеком своего Господа, то есть смотря на то, как человек знает Всевышнего Аллаха, зависит степень его возвеличивания. То есть насколько человек будет возвеличивать Аллаха, зависит степень его любви по отношению к Аллаху. Поэтому Ибн Аль-Койм сказал, тот, кто познает Аллаха через его имена, его качества, его действия, несомненно, возлюбит его. А как мы знаем, любовь к Всевышнему Аллаху и возвеличивание его является основами единобожия. И также это познание, оно должно быть сердцем. Это познание, оно требует от человека, чтобы человек принимал то, что узаконил его Господь. Чтобы человек подчинялся и повиновался Всевышнему Аллаху. Также Всевышний Аллах призывает в Коране размышлять над Его знамениями, которые вокруг нас, над солнцем, над луной, над звездами, над землей, над горами, над морями, которые Аллах Всевышний создал. Потому что эти вещи указывают на то, что Аллах Всевышний, Он знающий, Он обладает знанием, Он обладает могуществом, Он обладает мудростью, то, что Он ар-Рахман, ар-Рахим. Как сказал Аллах в Коране, «Инна фи холки самавати валь арды вахтиляфи лейли ван нахари ля аятин ля улиль альбаб». Поистине в создании небес и земли, создание небес и земли, смене ночи и дня есть знамение для людей, для тех, кто обладает разумом, для обладателей разума. И поэтому, если человек должным образом Всевышнего Аллаха познает, оценит его должным образом, будет выполнять свои обязательства по отношению к нему, будет совершать то, что он приказал, сторониться того, что он запретил, будет считать для себя дозволенным лишь то, что он дозволил, будет считать для себя запретным лишь то, только что он запретил, а не кто-то другой. И вместе с этим он будет надеяться на его милость, будет бояться его наказания на протяжении всей своей жизни, то этот человек это является истинным верующим. И подробно с доказательствами все это мы будем разбирать, когда дойдем, иншаллах, без ниля, до первой основы познания Аллаха Всевышнего, кто твой Господь. Это наука таухид, это очень важно, обязательно ее изучать. Второе, что сказал, это маарифату набиихи, познание его пророка, то есть познание пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, а это Мухаммад ибн Абдуллах, ибн Абдул-Мутталиб. А почему обязательно познание его? Потому что он единственный, кто является посредником между нами, то есть между нами, последователем Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и между Всевышним Аллахом. Потому что он донес послание Аллаха до нас. Аллах ниспослал ему Писание, ниспослал ему верное руководство. То, что Аллах, нам надо знать, что Аллах послал его, Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, для всех людей, для и джиннов тоже. Поэтому это познание, оно требует от нас, чтобы мы верили в то, что сообщил нам посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Повиноваться ему в том, что он приказал, сторониться того, что он запретил, обращаться к нему на суд, быть довольным его решением и поклоняться Аллаху так, как он это делал. И это тоже вопрос подробно будет разбираться в третьей основе, потому что шейх это сделал третьей основой, видимо, исходя из хадисов о вопросах в могиле. И третью вещь, которую обязательно надо познать, это маарифату дин аль-ислам биль-адилля, познание религии ислама с доказательствами. Почему? Потому что это религия, которую Аллах приказал исповедовать. Эта религия, она, если говорить, как говорит шейх Усеймин, в общем смысле, то это ислам, это то, что приказал Аллах исповедовать своим рабам с тех времен, как он послал посланников, и до судного дня. То есть религия всех посланников была ислам. А если говорить о частном смысле этого слова, ислам, то здесь это то, с чем был послан Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И этот ислам, он уже отменяет все предыдущие религии. И поэтому тот человек, кто последовал за Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, он мусульманин. А тот, кто не последовал, он не является мусульманином, он является неверующим. И все последователи посланников, они мусульмане во времена этих посланников. То есть, например, иудеи, они мусульмане во время Мусы, алейхиссалям. Христиане, они мусульмане во время Иса, алейхиссалям. А что касается, когда был послан пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям, то те из них, которые не уверовали и не последовали за ним, то они уже не являются мусульманами. А те, которые уверовали и последовали за ним, они, альхамдулля, являются мусульманами. И эта религия, которую нам Аллах обязал исповедовать, является причиной для того, чтобы мы вошли в рай. То есть, поэтому, чтобы ее правильно исповедовать, ее, конечно, нужно изучать. А если человек не изучает эту религию и оставляет ее, то это является причиной для того, чтобы войти в ад. Это единственная религия у Всевышнего Аллаха, как сказал Аллах Всевышний, «Инна дина анда Аллахи лислам». Поистине религия у Аллаха – это ислам. И в другом аяте Аллах сказал: «Вама ябтаги гайра лислями динан, фаля юкбаля минх, ва хуа фил ахирати миналь хасирин». Поистине тот, кто ищет другую религию, кроме ислама, от него никогда не будет принято. Никогда не будет от него принято, и он в последней жизни окажется среди потерпевших урон. Биль-адилля, то есть шейх говорит с доказательствами, то есть доказательствами из Корана и Сунны, потому что доказательства бывают двух видов. Значит, первое доказательство, это которые воспринимаются слухом, то есть это Коран и Сунна, который нам принес посланник, саллаллаху алейхи вассалям. А вторые, это умозаключительные, как говорится, умозаключительные, разумные такие доказательства, это там через размышление, через рассмотрение. И здесь подразумевается Коран и Сунна. Значит, также, когда он упомянул слово «доказательство», он хотел указать, что в этих вопросах недопустим делать таклид. А что такое таклид? Таклид – это «иттибау ман лейса каулюху худжа». Это следование за тем, чье слово не является доказательством. чье слово не является доказательством. Сюда, конечно же, не заходит слово посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Сюда также не заходит иджма, потому что, как знаете, указали хадисы, что иджма – это худжа. И, значит, человек не должен делать таклид в этих вопросах, он должен изучать эти вопросы, потому что это основа религии, это то, на чем строится его религия. И Солих Алишейх сейчас, он сказал, значит, то, что хотя бы один раз он должен узнать доказательство. Человек хотя бы один раз в жизни должен узнать доказательство на основе единобожия, то, что Аллах один достоин поклонения, там, прочитать или услышать, например, да? Здесь такой вопрос, значит, является ли человек, например, который исповедует религию ислам, является ли он мусульманином, его, будет ли он считаться мусульманином, если он делает таклид в вопросах единобожия, в вопросах вероубеждений, то есть он религию исповедует, однако он в этих вопросах делает таклид, в этих наиважнейших вопросах. Абдулла ибн Абдурахмана Абабатин, тоже известный шейх по акиде, он говорит, обязательно для каждого, то есть для каждого человека познание единобожия и толков ислама с доказательствами. И нельзя делать таклид в этом. Однако простой человек, например, ами, простой человек, который не знает доказательств, если он убежден в таухиде Аллаха Всевышнего, убежден в посланческой миссии пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, верит в воскрешение после смерти, верит в рай, верит в ад, верит в то, что те действия, которые совершаются возле могил, являются ложью и заблуждением, то есть он проявляет в это куфр. Если он убежден в этом твердым убеждением, и у него нет в этом никакого сомнения, то есть это что касается убеждения, мы говорим, то он является мусульманином. Даже если он не может привести доказательства. Потому что простые мусульмане, даже если они изучают доказательства, то в большинстве случаев они не понимают его смысл. То есть человек, у него, для него это таклид запрещен, ему надо обязательно изучать эти основы, эти вещи, но однако он все равно, если он даже таклид делает, это не выводит его из ислама. Если он в вероубеждениях таклид делает, то что в единственности Аллаха, то что он один Господь, один достоин поклонения, и один в своих именах и качествах, что нет никого и ничего подобного ему. И, значит, шейх привел доказательство, что это вечно обязательно, первая вещь нам обязательно, это познание, значит, Аллаха, познание его пророка Мухаммада, познание религии ислама, доказательство, привел суру Аср и сказал, значит, в суре Аср там есть «Илля лязина аману», кроме тех, которые уверовали. Потому что вера, она... «Илля лязина аману» это указывает на обязательность на изучение. Потому что вера невозможна без знания. Вера невозможна без знания. Потому что Аллах сказал, что «Счели бы вы быки» и сделал исключение. Первое качество – это те, которые уверовали. И эта вера, она невозможна без знания, поэтому это является... Шейх привел этот довод на то, что знание является обязательным этих вещей. И как мы до этого тоже говорили, что эти первые вещи, когда человек будет спрошен в могиле, о которых человек будет спрошен в могиле, кто твой Господь, какая твоя религия, кто тот человек, который был послан к вам. И тот человек, который изучает эти основы на доказательствах, на доказательствах Корана и Сунны, он достоин, чтобы Аллах Всевышний укрепил его твердым словом во время вопросов двух ангелов. Поэтому, братья, надо стремиться требовать знания, чтобы познать Аллаха Всевышнего, познать его посланника, познать религию ислам, которую он обязал нам исповедовать. Это является великим поклонением. Это является великим поклонением изучать эти вещи, изучать эти основы. Имам Аз-Зухри сказал: «Ма убидаллах бишей ин авдалю мин аль-айн». Значит, нету ничего более достойного, чем бы поклонялись Аллаху, чем знание. Нет более достойной вещи, которой бы поклонялись Аллаху, чем знание. Также имам Ахмад рахимахуллах сказал: «Толибуль аилим абдулюль аамали лиман сухат ниятуху». Требование знания – это самое лучшее из дел для того человека, у которого было правильное намерение. И мы говорим сейчас об обязательном, тем более об обязательном знании, о единобожии, о вероубеждении. Потому что если человек в этих вещах будет проявляться у него ширк или куфр, то никакой пользы не принесет ему ни его молитвы, ни его посты, ни его хаджи. И хочу вам чуть-чуть напомнить о достоинстве знания, для того, чтобы вы поняли, на какую его степень у Аллаха Всевышнего. Аллах Всевышний сказал в Коране: «Шахидаллаху аннаху ля иляха илляху валь малаикату ва улюль альми каиман бил кист ля иляха илляху валь азизуль хаким». Аллах Всевышний сказал, засвидетельствовал Аллах, что нет никого достойного поклонения, кроме Него. Также ангелы и также обладающие знанием. То есть это засвидетельство также и ангелы, засвидетельствовали это также обладающие знанием. Стойкость справедливости, то есть что Аллах стойкий в справедливости, нет никого достойного поклонения, кроме Него, всемогущего, мудрого. Коля Куртуби, рахимахуллах, фи тафсирихи. Значит, Куртуби сказал в своем тафсире в отношении этого аята, он сказал: «Хадихиль аяту далилюн аля фадиля альми ва шаруфиля уляма». Этот аят, он указывает на достоинство знания и на почет ученых. «Фаиннаху ляукяна ахадун ашруфа миналя уляма, лякоранахуму Аллаху бисмихи восьми маляйкатихи камакорана ля уляма». Потому что, говорит, поистине, если бы был кто-нибудь более достоин, чем ученые, то есть если кто-то из людей был достойнее ученых, то Аллах непременно бы их присоединил бы к своему имени, имени своих ангелов. Как это он, как он присоединил ученых? И мы видим, что Аллах сначала сказал, что он засвидетельствовал, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, потом ангелы и потом обладающие знания, то есть присоединил обладающих знания. Также сказал Аллах Всевышний, указывая на достоинство знания, приказывая своему пророку, саллиллаху алейхи вассалям, он сказал: «Вакур робби зидни альма». «Скажи, Господь мой, прибавь мне знания». «Коля Куртуби, рахимахуллах, фалаукяна шейун ашрафа миналя альми, аля амар Аллаху та'аля набияху, саллиллаху алейхи вассалям, ан ясаляху л-мазида минху, кама амара, ан ястазидаху миналя альм». Значит, если бы была бы какая-то вещь более достойнее, чем знание, то Всевышний Аллах непременно бы приказал своему пророку, саллиллаху алейхи вассалям, чтобы он просил увеличение этого. Подобно тому, как он приказал просить увеличение в знании. Он сказал: «Господь мой, прибавь мне знания». «О, Господь мой, прибавь мне знания». Также Аллах указал на достоинство ученых, то, что только они боятся его должным страхом, то есть осознанным страхом. Как сказал Всевышний: «Иннама яхша Аллаха мин айбадихи ля уляма». Поистине боятся Аллаха из рабов его только знающие. И также много хадисов о достоинстве, и аятов тоже много, и хадисов тоже много, и вот несколько хадисов тоже, скажем, значит, «Амуавита, ради Аллаху анху, каля Расулуллах, саллиллаху алейхи вассалям, ман юриди ляху бихи хойран, юфаккиху фиддин». Это приводит Бухари и Муслим. То есть Муавия, да будет довольным Аллах Всевышний, сказал, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Кому Аллах желает добра, кому Аллах желает добра, он дает ему понимание в религии». Кому Аллах желает добра, он дает ему понимание в религии. То есть понимание в религии очень ценится у Всевышнего Аллаха. Также ан Аби Хурейра ради Аллаху ан каля каля Расулуллахи саллиллаху алейхи вассалям ан салика тарихан йальтамису фихи альман сахаляллаху ляху бихи тарихан иляль джанна. Значит, у Муслима передается, достоверный сборник, Муслим передается, что Абу Хурейра, да будет довольным Аллах, сказал, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Тот, кто выйдет на путь, ища на нем знания, требуя ища на нем знания, Аллах ему для этого человека облегчит путь в рай». Аллах для этого человека облегчит путь в рай. То есть, видите, какая награда для человека, который требует знания. И также передается от Абу Дарды, да будет доволенным Аллах, он сказал: «Сами'ату Расулуллахи саллиллаху алейхи вассаляма якуль, ман салика тарикан йальтамису бихи альман, сахаляллаху ляху тарикан иляль джанна, ва инна аль-малаиката ля тадау аджнихатаха ли толибиль альми ридон бима ясна'у, фа инна ля'алима ля ястагфиру ляку ман фи самавати ва ман фи ард, хатта ль-хитану фи ль-маи, ва фадду ль-алими аля ль-абиди ка фадли ль-комари аля сайри ль-кавакиби». وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Приводит это Абу Дауд и Тирмизи, то что посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассалям сказал, как передает это Абу Дард в сборниках Абу Дауда и Тирмизи, то что тот, кто вышел на путь, ища на нем знания, Аллах облегчает ему путь в рай. Облегчит ему путь в рай, и поистине ангелы ложит свои крылья для требующего знания, радуясь тому, что он делает, или в знак удовлетворения тому, что он делает, то есть ищет знания, да? И поистине за ученого, за него просят прощения те, кто в небесах и те, кто на земле. Те, кто в небесах и те, кто на земле, просят прощения для ученого. Даже рыба в воде. И знания, и превосходство знающего над поклоняющимся, то есть знающего человека над простым поклоняющимся, как достоинство Луны над остальными звездами. То есть, когда мы смотрим на Луну, мы видим, какая она большая, и по сравнению с ней мы видим, какие маленькие звезды. И дальше, поистине ученые, они наследники пророков. Ученые – наследники пророков. А пророки, они ни наследства не оставляют, ни динаров, ни дирхамов. Но поистине в наследство они оставляют знания. То есть пророки в наследство оставляют знания. И тот, кто взял его, тот взял великий удел. То есть тот, кто взял знания, приобрел великую долю. Это что касалось первого, значит. Первое – это «Аль-Уля Аль-Айль». «Аль-Уля Аль-Айль». Второе, шейх сказал, «Аль-Амалю Бихи Асани Аль-Амалю Бихи». То есть действие в соответствии с этим знанием. То есть обязательным для нас является действовать в соответствии с этим знанием. То есть и вообще с любым знанием. Ведь люди, если сажают, например, дерево, то цель этого дерева – получить от него плоды. То же самое знание. Просто так для самого знания оно не берется. Плоды знания – это дела. Плоды знания – это дела. Поэтому цель знания, или сказать плоды знания – это совершение дел в соответствии с ним. И тот человек, который делает дела без знания, то он уподобляется христианам. А тот человек, который знает, но не делает дела, в соответствии с этим знанием, то он уподобляется иудеям. И сирот аль-мустаким, прямой путь, как Аллах в суре Фатиха сказал, аль-Фатиха, то есть это совместить знание и дело, потому что он назвал христиан заблудшими, а иудеев те, на котором будет гнев, и поэтому заблудшие они по причине того, что поклоняются Аллаху без знания. Иудеев, то, что они попали под гнев, потому что они не поклоняются Аллаху, не делают амал на то знание, которым они обладают. И альхамдулиллях, мусульмане, если будут совершать дела на основе знания, то они будут на прямом пути. И если человек оставляет дела на основе знания, то он может впасть, например, в многобожие или в неверие. Так, например, если человек оставит единобожие, он, например, знает, что для него обязательно уединять Аллах, однако он совершает продолжать ширк. Или человек оставляет молитву и знает, что она для него обязательна, потому что молитва, по мнению, единогласному мнению сподвижников, у них в этом никакого разногласия не было, это считалось большим неверием, выводящим из ислама. И поэтому человек, если оставляет амал на эти знания, то есть о знании единобожия, о знании, например, вероубеждения, не верит в что-то или не уединяет Аллаха, или не совершает тех дел, которые связывают его с исламом, то он тем самым совершает многобожие и неверие. Также человек, если оставляет знания, он может впасть в грех. Например, он знает, что ростовщичество, то есть проценты, это запрещено, или водка запрещена, или зина, прелюбодеяние запрещено, и занимается этим. Если он оставляет амал в соответствии с этим знанием, он впадает в грех. И также человек может совершать макрух, нежелательные вещи, если он будет оставлять какие-то суммы. И, значит, как задает такой вопрос, оставление какого-то дела, является ли это благим делом, является ли это хорошим делом. Если человек оставляет дело не по причине, то, что он покоряется Аллаху Всевышнему, а по причине своей слабости, например, он не делает прелюбодеяние, по причине он стариком стал или он импотент, то он за это не вознаграждается. А если же он оставляет это дело вместе с тем, то, что он повинуется приказам Аллаха, то это считается благим делом. Значит, и цель знаний, как мы сказали, это дела. И знаете, братья, что нету блага в знаниях. В знаниях нету блага, если оно не подкреплено делами. И человек должен совершать дела искренне ради Аллаха, и чтобы эти дела его соответствовали тому, на чем был посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям. Будь это в его поведении, будь это в его взаимоотношении, будь это в его поклонении, во всех делах его дела должны быть искренними и должны быть соответственно, чтобы они соответствовали тому, на чем был посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям. И тот человек, который имеет знания, на основе них не делает дела, не воплощает их в жизнь, то он является наихудшим невеждой. Поэтому Фудейль ибн Аят, который, наверное, знаете, Абидуль Харамейн, у него есть фраза такая: не перестанет ученый быть невеждой, пока не станет действовать в соответствии со знанием. То есть не перестанет ученый быть невеждой, пока не станет действовать в соответствии со знанием. И когда он станет действовать в соответствии с этим знанием, тогда он станет знающим. И также надо знать, что мы будем спрошены за знания. В судный день будем спрошены за знания, как пришло это в хадисе у Тирмизи, то, что человек будет спрошен о четырех вещах, и он будет это спрошен, прежде чем его нога двинется. И одна из этих четырех вещей – это о знании и о том, как он поступал с ним, то есть какие дела он делал в соответствии с ним. Праведные предки, они учили 5-10 аятов из книги Аллаха, потом делали то, что требуют эти аяты, а лишь потом учили другие аяты. То есть они не спешили брать знания, если не делают в соответствии с ними дела. Поэтому цель знания, как мы сказали, цель знания – это дела. Также праведные предки говорили, салифы говорили: тот, кто совершает дела в соответствии со знанием, Аллах даст ему знание того, чего он не знал. То есть тот, кто будет совершать дела в соответствии с тем, что он уже знает, то Аллах ему увеличит знание того, чего он не знает. И передает, что Али ибн Абу Толиб сказал: знание призывает к действию, и если, значит, действие ему не отвечает, то знание уходит. Это, если посмотреть, салифы, они даже берегли, то есть как заучивали хадисы при помощи дел. То есть они говорили: мы искали помощи для заучивания хадиса, то есть совершали его. То есть они делали то, что сказано в хадисе, и с помощью этого они заучивали этот хадис. То есть заучивали хадис с помощью того, что они совершали его. И примеров много, как наши праведные предки практиковали знания. Вот, например, передается от Салима ибн Абдулла ибн Умар, то, что он от своего отца говорит, Абдулла ибн Умар, от него передает, что посланник Аллах, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал. Он, значит, передает, что посланник Аллах, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: каким бы был прекрасным человеком Абдулла, если бы он молился часть ночи. И потом Салим говорит: после этого Абдулла спал ночью совсем немного. То есть после того, как посланник Аллах, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал это, после этого он совсем немного спал ночью. То есть проводил его в молитвах, как это передает Бухари и Муслим. И также посланник Аллах, саллиллаху алейхи ва саллям, когда обучал Али и Фатиму, что говорить перед сном «Субхан Аллах» 33 раза, «Альхамду лилля» 33 раза, «Аллаху Акбар» 34 раза, Али радиаллаху анху, он сказал, то, что я не оставил это после того, как услышал это от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям. То есть постоянно практиковал это. И также сказал ибн Умар радиаллаху анху, что он слышал, как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: мусульманин, имеющий вещь для завещания, должен написать завещание до того, как пройдет 3 ночи. И после этого Абдулла говорит, радиаллаху анху: не прошло и ночи после этого, как я услышал это от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, как у меня уже было завещание. И также имам аль-Бухари, рахимахуллах, он сказал: я не делал гайбат, не делал гибу после того, как узнал, что гиба является харамом. И поистине я надеюсь встретить Аллаха Всевышнего, и что он не будет рассчитывать меня за то, что я кому-то делал гибу, потому что он его, как узнал, не делал. И также имам Ахмад, рахимахуллах, наверное, все знают, он говорил: я записывал хадис лишь после того, как совершал его. И когда до меня дошло то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, делал хиджаму и дал динар тому человеку, который делал ему хиджаму, я тоже сделал кровопущение, хиджаму, и тоже дал динар. И таких очень примеров много. И доказательством на обязательность знания, на обязательность дел в соответствии с знанием, шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб взял это из суры Аль-Ахр, где говорится «Вамилю салихат» и совершали праведные деяния. То есть это второе качество, которое должен обладать человек, чтобы не оказаться в убытке. Иншаллах, на сегодня закончим и дальше на следующий продолжим до конца, иншаллах, договорим это небольшое предисловие.